Мунбин Мур. Улики, которые просили забыть. Глава 1. Белое забытье. Снег падал неспешно, ленивыми хлопьями, застилая грязно-серый асфальт чистым, нетронутым полотном. Он не укутывал город, а хоронил его под белой пеленой, глуша звуки и стирая контуры. Именно такая погода, думал старший следователь по особо важным делам Глеб Игоревич Волков. Идеально для того, чтобы спрятать концы. Заморозить, замести, забелить. Природа сама выступала соучастником. Машина резко затормозила, шины провалились в рыхлую кашу на обочине. Место было уже оцеплено. Синие мигалки патрульных машин, отражаясь в белизне, отбрасывали на снег тревожные, неестественные тени. Волков вышел, не спеша застегнул потрепанное кожаное пальто. Холодный воздух обжег легкие, протрезвляя лучше любого кофе. Он давно не чувствовал этого привычного щемящего возбуждения, этого холодного любопытства, которое заставляло сердце биться чуть чаще. Обычно были скучные бытовуха, пьяные разборки, очевидные мотивы. А тут? Вызов поступил лично от начальника управления. Голос был сдавленным, фразы оборванными. «Глеб Игоревич, тебя одного». На берег. 37-й километр. Нашли. Забудь все, что было до этого. Смотри свежим взглядом. Забудь – ключевое слово. Оно висело в морозном воздухе, как пар от дыхания. Молодой опер, зябко подпрыгивая на месте, проводил его за ленту оцепления. Там Глеб Игоревич, в старом бункере. С берега не видно, вход завален был, рыбаки случайно. Волков кивнул, не слушая. Он уже впитывал картину, следы машин, сбитый снег, чьи-то черные, отопыренные уши из-под шапки. Суета. Спуск в бетонную коробку, затерявшуюся среди обледенелых валунов, был крутым. Внутри пахло сыростью, ржавчиной, забвением и... едва уловимым, перебивающим все это, сладковатым, приторным запахом тления. Включили прожекторы. Свет вырвал из темноты не картину убийства, а нечто иное. Посреди пустого бетонного помещения, на стуле, стоящем аккуратным островком в луже талой воды, сидел мужчина. Он был одет в добротный, но вышедший из моды костюм, лицо восковое, спокойное. Руки лежали на коленях. Можно было подумать, что он уснул, если бы не пулевое отверстие во лбу, аккуратное, словно оточенное карандашом. Классическое исполнение. Но не это заставило Волкова замереть на пороге. Во-первых, тело было не свежим. Потому как осели ткани, по цвету, по этому запаху, здесь оно провело от силы несколько дней. Но одежда, прическа, даже носовой платок в нагрудном кармане, все кричало о другой эпохе. Конец 80-х, самое начало 90-х. Такие костюмы носили партийные функционеры, удачливые цеховики, новые русские на самой заре своей новизны. Во-вторых, и это было главное, на груди у покойного лежала папка. Папка из плотного картона, цвета выгоревшей охры, казенного вида. На ней не было ни надписей, ни печатей. Она просто лежала, как последнее донесение, как улика, положенная самим жертвователем.
«Не трогали?»
Голос Волкова прозвучал гулко в подземелье. «Нет, как приказали». «Ждали вас», — отозвался криминалист. Волков надел перчатки. Легкая дрожь в кончиках пальцев была не от холода. Он подошел, осторожно взял папку. Она была неожиданно тяжелой. Открыл. Внутри лежали не документы в привычном смысле. Там были фотографии. Черно-белые, цветные, уже пожелтевшие. Вырезки из газет. Карандашные пометки на полях. И дневник. Обычная ученическая тетрадь в коленкоровом переплете. Первая же фотография ударила в солнечное сплетение. На ней был запечатлен этот самый бункер, только новый, с еще не облупившейся краской на дверях. На фоне двери стояли пятеро мужчин в одинаковых длинных пальто и меховых шапках-ушанках. Все улыбались. Все смотрели в объектив с уверенностью тех, кто чувствует себя хозяевами жизни. Одного из них Волков узнал мгновенно, хотя и видел его лишь на старых архивных фото. Игорь Матвеевич Седов, деловой авторитет, пропавший без вести в 1991 году. Его исчезновение обрастало легендами, но дело давно лежало в архиве под грифом «приостановлено». И вот он, на стуле, через 30 с лишним лет, с пулей во лбу, но в том же самом костюме, что и на фото. Волков листал страницы дневника. Четкий, мужской почерк. Даты, имена, суммы. Упоминания о сделках, распределении, крышах. И сплошь прозвища: художник, профессор, каменщик. Но среди этой вязкой каши из намеков мелькали и официальные фамилии. Те, что сейчас красовались на табличках солидных контор, звучали в телерепортажах, упоминались в колонках светской хроники. Люди, которые давно перестали быть тенями и стали уважаемыми фигурами. Столпами –